России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Ну что ж, после небольшого, но вполне объяснимого по причине отпуска перерыва, пришло время познакомиться с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. И, наконец-то, в студии появился заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
Да, здравствуйте. И, как всегда, мне помогает наша очаровательная ведущая Лена Афонина.
Да, но я не буду говорить о том, что сегодняшний день особенный для всей страны и лично для Андрея Михайловича. Те, кто знают, догадаются. Кто не знает, в финале обязательно скажу, о чем идет речь. Но самое главное, что в течение этого часа вы можете принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов зарубежной прессы, с которыми нас будет знакомить Андрей Михайлович. Для этого надо или позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И то еще раз обращаем внимание, что речь пойдет о материалах наших зарубежных коллег, но касается все имя, написанное нашей с вами страны.
Да, нашей страны, поэтому и называется наша передача «О России с любовью». Правда, с любовью плоховато что-то в последние годы, да, собственно говоря, и предпоследние тоже было не очень хорошо. Ну, давайте читать. Итак, вот недавние завершившиеся учения «Запад-2017» продолжают будоражить общественное мнение. Оказывается, эти учения обнаружили значительные успехи в способности России проводить подобные сложные крупномасштабные операции с использованием дронов и другой новой технологии, которая была бы частью любой тотальной войны с США в Европе. Это пишет Эрик Шмидт в «Нью-Йорк Таймс», уважаемой американской газете.
Подождите, черт, я что-то не поняла. С США в Европе?
Да. Они считают, что мы с ними будем воевать в Европе, Соединенные Штаты. Они не хотят представить такую возможность, что если вдруг они замахнутся на нашу страну и нанесут по нам удар, мы будем с ними воевать только в Европе, а не ответим им зеркально тем, чем у нас есть. А есть чем отметить, кстати говоря. Недавние испытания, вот буквально на днях новой межконтинентальной ракеты, вызвали отрыв у экспертов западных военных, потому что ракета шла зигзагами. Вот чего они никак не ожидали. Это совершенно новый вид, практически, ну, не то, что практически, а не поддающийся перехвату. Ну, я немножко отклонился от темы. Давай посмотрим, что они написали об этих наших учениях. «Запад-2017», когда говорили, что вопреки официальным заявлениям, там будут участвовать чуть ли не 300 тысяч человек в Белоруссии, в Калининграде, в Ленинградской области. Это треть наших вооруженных сил, на минуточку. Особенно прибалты кипятились, поляки. Ну, было как было, 13 тысяч. Но все-таки вот сейчас в этом материале увидим, каким образом они приписали там нолики и цифры. Очень смешно, сейчас убедитесь. Итак. Западные чиновники заявили, что масштаб военных маневров, известных как «Запад», в общем-то, никто не делал секрет из того, что они называются «Запад», эти маневры с этим кодовым названием проходят раз в 3 года, кстати говоря, намного превзошел официальные заявления Москвы и приблизился к тому, что должно было происходить, согласно догадкам чиновников из американской разведки, основанным на наращивании российских войск в августе. До учений Россия заявляла, что они будут включать меньше 13 тысяч военных, которые будут задействованы в контртеррористическом сценарии в Белоруссии, российском анклаве Калининград, Балтийском регионе и в окрестностях Санкт-Петербурга, пишет издание. Вместо этого, дальше внимание, начинаем хохотать, значит, как они накручивают число участников. Вместо этого к учениям присоединились десятки тысяч российских войск в Арктике и на Дальнем Востоке, на Черном море, вблизи украинских границ и в грузинском регионе Абхазия. Я думаю, в Абхазии очень, так сказать, сейчас будут долго смеяться, услышав про грузинский регион Абхазия. Заявили западные чиновники, пишет вот этот вот самый Эрик Шмидт в «Нью-Йорк Таймс». То есть вот 300 тысяч насчитали. Но они были в Арктике, на Дальнем Востоке. И каким образом они могли участвовать в учениях «Запад», которые проводились на территории Беларуси, действительно, Калининградской области и Ленинградской области, не поясняется абсолютно.
Да, а Черное море?
Да, Черное, да, наше Черное море. Я только что оттуда вернулся. Великолепное море. Никаких я там кораблей не видел. Так, по сути, все эти мероприятия, пишет автор, вместе составляли единые стратегические учения, включающие полный спектр российских и белорусских военных сил. Это пишет автор, цитируя Уану Лунгеску, представителя НАТО Судя по фамилии, румын, наверное, да? Вот отсюда и Черное море появилось, и все такое, да. В этот спектр входили военные корабли, подлодки, истребители. Подлодная лодка в степях Беларуси, да? В Полесье там, да. Истребители, вертолеты, танки и артиллерия, ПВО, противокорабельные ракеты, спецназ и межконтинентальные баллистические ракеты малой дальности. Как вам это нравится, да? Межконтинентальные баллистические ракеты малой дальности. Нью-Йорк Таймс, до чего же ты опустилась? Ты же ведь флаг мировой журналистики всегда была. Я, когда работал в Нью-Йорке, просто восхищался профессионализмом этих журналистов. Ну, это,
континенты это... так сближаются, да, в последнее, да, время, так сближаются.
Чёрт-те что. Вот, в общем, в этот спектр входили военные... Да, да, это я зачитал, да. Значит, еще и оснащенные ядерными боевыми частями. Оказывается, эти самые боевые межконтинентальные ракеты малой дальности входили. То есть с ядерными боеголовками. Что-то я нигде не видел ядерных грибов там на территории Беларуси и даже на Дальнем Востоке. Вот до чего может довести фантазия. НАТОвские, читаем дальше, НАТОвские независимые военные аналитики, есть, оказывается, НАТОвские, а есть независимые, да, заявили, что в течение продлившихся примерно недели учений Запад, они, напомню, шли с 14 по 20 сентября, российские вооруженные силы усвоили новые технологии и интегрировали информацию лучше, чем в прошлом, с тем, чтобы улучшить поражающие действия военных сил. О, как сообщает Шмидт. Также российская армия показала усовершенствованную логистику для поддержки бойцов и новую технологию для скрытия и защиты этих жизненно важных линий снабжения, отмечают аналитики. От окопов до командных постов бригад российские солдаты теперь используют все более изощренные снаряжения для электронных коммуникаций, и российские дроны столь размножились, что они теперь часть почти любых учений, отмечает корреспондент. Он проснулся, видимо, только вчера. Он не знал, что у нас давно стоят дроны на вооружении. Они, конечно, совершенствуются, как любые виды вооружений. Вот, особенно от окопов до командных пунктов, да. Изощренные линии коммуникации. Господи. Ну ладно, дальше читаем. Это еще не все. Это ключевые вещи, которые необходимо практиковать для начального периода войны, где время и расстояние являются решающими. Вот. Это никто еще за два тысячелетия прошедших, так сказать, более-менее обозримых, да, военной стратегии, еще никто не придумал, что время и расстояние на войне являются решающими. И тот, кто будет первым, имеет большое преимущество. Слушайте, диссертация докторская готова, по-моему, да? Это цитирует автор некого Майкла Кофмана, старшего исследователя российской программы в Центре морского анализа в штате Вирджиния. Есть и такой, господи, Центр морского анализа российской программы. Учения хорошо продемонстрировали то, как Россия продолжает улучшать комбинированные операции, координируя различные рода войск, добавил эксперт. Ну, тут тоже банальность на банальности. В то время как западные военные чиновники подчеркнули, что США и Россия не находятся на краю войны, слава богу. Я уж испугался, когда готовился к этому сегодняшнему обзору, что-то проскочил и частично, как-то у меня в сознании это самое не отфиксировал. Боже мой, неужели это самое находится? Нет, не находится на краю войны. Спасибо вам большое, американские наши друзья. Вот. Тем не менее, западные военные чиновники выразили обеспокоенность тем, что возросшая российская военная активность может привести к незапланированным конфронтациям. Что такое незапланированная конфронтация? Есть планируемая конфронтация, оказывается, наверное, у нас с Западом. Или они их планируют, что ли? В общем, ерунда какая-то полнейшая. Прошли учения. Они признают, что учения были великолепно организованы и показали хорошую боевую слаженность и техническую оснащенность, возросшую, да, российской армии. Но почему эти конфронтации, непонятно. Ну вот, РОМО, это разведывательное управление Министерства обороны США, следующим образом резюмировал учение в электронном письме газете. Российские силы становятся более мобильными, более равновешенными и способными вести полный спектр современной войны. Да, ребята, так оно и есть. Готовьтесь.
Да, ну а вы, наши уважаемые радиослушатели, готовьтесь к следующей части обзора зарубежной прессы на материалов о нашей стране. Отвечайте на вопрос, который обязательно прозвучит. И этот вопрос продиктовал нам одно из зарубежных изданий работой своего журналиста и его пламенной статьей о нашей стране.
О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов, который вернулся из отпуска, бодр, свеж, полон сил. И, ну, еще и есть повод сегодня порадоваться за Андрея Михайловича лично и за всю нашу страну в целом. В финале, как и обещала, сохраню пока интригу, об этом обязательно скажу. Но зарубежные издания продолжают радовать нас своей интересной оценкой событий, происходящих у нас здесь, в стране. И следующую статью, с которой Андрей Михайлович вас познакомит, мы хотели бы вместе оценить, поэтому напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И для того, чтобы ответить на вопрос, который прозвучит чуть позже, вы также можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
Ну, если вам что сказать про учения, которые вот сейчас прошли на территории Беларуси, Калининградской области, тоже, пожалуйста, можете воспользоваться Viber и WhatsApp, присылайте свои оценки того, что пишут об этом наши западные коллеги. Ну, а сейчас у нас звонок.
Нет, это просто попросили вас поближе к микрофону, потому что
понятно,
звук начал немножечко
да. ходить. А сейчас я вам зачитаю пассаж из немецкой газеты Die Zeit. Написал его Виталий Шкляров, фамилия и имя русские, но это американский политтехнолог белорусского происхождения. Он, кстати, участвовал в предвыборных кампаниях Барака Обамы, Берни Сандерсона, вот, который сейчас боролся от демократов с Хиллари Клинтон на выдвижение, но проиграл ей. И он также консультирует российскую оппозицию. И вот что он пишет. «Российская власть похожа на алкоголика, третирующую свою семью. Точка. Оппозиция при этом исполняет роль жены, которая пытается усовестить беспутного муженька, хотя понимает всю тщетность своих попыток. А вот российский народ, это мы все с вами, уважаемые радиослушатели, взрослый ребенок в этой семейке». И пока я буду вам зачитывать отрывки из статьи,
я предлагаю вам сейчас вопрос, который звучит следующим образом. Как вы считаете, похожа ли наша страна на семью алкоголика? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 и можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
Ну, сейчас я вам зачитаю, чтобы вам было понятно, почему вдруг такая странная аллюзия такая, да, возникла у господина Шклярова. Итак, по мнению автора статьи, российская модель жизни издавна заключается в том, чтобы держать людей в хорошем настроении, чтобы они были заняты и чувствовали, что являются частью большого важного процесса и движения вперед. Я вот тут не понял, а, по-моему, это мечта любого правительства в любой стране, в любую эпоху, чтобы у людей было хорошее настроение, чтобы они были заняты работой и ощущали себя частью действительно важного процесса, прогрессивного процесса движения вперед, развития какого-то, да? Что тут такого-то?
Простите, Андрей Михайлович, а в Америке что, как-то по-другому?
Да и в Америке, и в Германии, опубликована эта статья, это очень странно вообще, да. Но что думаете, вот на этом закончилось? Нет, читаем дальше. «И неважно, куда все это ведет», — пишет Шкляров. «Важен сам процесс, а не результат. Важно само чувство сплоченности и единения в вопросе о том, что этот путь единственно возможный. Если кто-то предлагает другой путь, более тернистый и, возможно, ведущий к конкретной цели, вот непонятно, коммунизм, что ли, конкретная цель, или что, или вот машина, дача, что там еще-то, ну, много денег, да, вот кто-то предлагает другой путь, да, ведущий к конкретной цели, путь, способный изменить страну или выстроить эффективную экономику, ему тут же возражают, это нам не нужно, у нас свой русский путь. То есть мы не строим эффективную экономику, мы куда-то идем, а куда идем, неважно, маршируем. А экономика вот эффективная лежит, оказывается, на другом шоссе. Ладно, дальше читаем. Это парадигма, на протяжении десятилетий определяющая российскую политику. Действительно, уже ведь в нашей стране, Российской Федерации, в ее нынешнем обличье, 26 лет, да, год уже десятилетия, считает этот аналитик. Эта политика приводит к сильной напряженности, оказывается, внутри российского общества и обуславливает проблемы с самореализацией. Я на себе не почувствовал такого, но вот им виднее издалека, да. Автор пишет. Подобный поведенческий паттерн напоминает мне, то бишь ему, да, о типичной для России модели семьи. Типичной для России модели семьи, Дрёна Матрёна, в которой муж пьет, а жена молча на это взирает. Ты в Германию себя посмотри. Да, власть в России походит на потерявшего всякий стыд алкоголика, третирующего семью. Он манипулирует, врет, всегда делая виноватыми других. Он живет исключительно сообразно своим потребностям, пропивает зарплату, одалживает деньги у соседа и никогда не возвращает долги. Это что, про российскую экономику?
Да.
Вообще-то мы все выплатили, советские долги в том числе тоже. Угу. Он крадет, буянит и при этом обманывает сам себя, пишет автор. Да? Как любой алкоголик, он иногда чувствует, что с ним что-то вроде бы не так, но что надо что-то менять, но зачем? Вот это такой, значит, муж, это власть. Алкоголик пропоится. А теперь жена. Российская либеральная оппозиция, либеральная, заметьте, при этом исполняет роль жены алкоголика. Она хорошая жена. Либеральная же все-таки, да? Она старается перевоспитать мужа-пьяницу и взывает к его совести, но глубоко в душе она понимает, что ее попытки тщетны, повествует Шкляров. Ну и развивает свой собственный образ. Российский народ... Это мы с вами, напоминаю, да, все вот здесь, нас сейчас слушающие. Это взрослый ребенок в этой семье. Ему приходится хуже всего, нам всем приходится хуже всего. Ему либо постоянно читают нотации, либо игнорируют. И каждый пытается перетянуть его на свою сторону. То есть либеральная оппозиция, она же мама, пытается перетянуть на свою сторону. А алкоголик-отец говорит, да пей, пей, плюнь, да пей.
Андрей Михайлович, у нас есть звонки. Давайте мы сейчас Эдуарда из Первоуральска послушаем, а потом продолжим. Обязательно Эдуард ждет своей очереди.
Давайте.
Ответить на заданный вопрос, похожа ли наша страна на семью алкоголиков, как о том написал американский политтехнолог белорусского происхождения. Пожалуйста, Эдуард, вы в эфире.
Да, добрый день, здравствуйте, добрый день. Вы знаете, я хочу сказать, что Владимир Владимирович Путин впервые проводит блестящую внешнюю политику. Вы знаете, ну, тут крайний алкоголик, мы вернулись, это действительно политика мощного государства. Ну, внутренняя политика, экономика страны, ну, здесь действительно, тут не то, что пропоет, это бессонность есть, здесь просто запойный алкоголик. Вот та же либеральный курс, те же процентные ставки, те же перекупщики. Ну, давайте наводить порядок, давайте такую же политику.
Понятно, спасибо. Вы... Если бы вы еще звонили не из Первоуральска, а действительно из Перми, как вы о том сказали, уважаемый господин Бессонов, вы все шифруетесь, вот меня удивляет, какое количество сим-карт у вас и какое количество имен. Вами нужно заинтересоваться.
Не надо, зачем же? А то получится, что у вас еще и сатрапа, как и теща сейчас.
Теща
сатрапа, да. Не, ну с экономикой, конечно, а где нет проблем в экономике? Ну да, у нас есть, ну. Вот поговаривают, что будут большие изменения в составе правительственного кабинета. Поживем, увидим. Может быть, другие лица придут и будут делать что-то по-другому, а может и нет.
Хорошо, давайте я зачитаю сообщение. Еще телефонные звонки есть.
Да, подождите, пожалуйста. Сейчас мы...
Наших радиослушателей задело вот это сравнение. Похожа ли наша страна на семью алкоголика? Что пишут? Ну вот, говорят, что у нас страна – это семья воров. Младшие – мелкая шпана, взрослые – старшие – это паханы в законе. Вот такой комментарий пришел. Mm-hmm. Следующее. Скорее, США...
Это, видимо, шпана пишет, поскольку русский народ у нас такой вот. Они дети?
Шпана, да. Вряд ли это пишут паханы-то.
Нет. Если русский народ это дети, то вот наш слушатель принадлежит к русскому народу, значит, он шпана.
Шпана, вот, конечно, так. Да. Вот так честно о себе человек написал. Я шпана. Так. Мелкая воришка, понимаешь, в штанишках. Так, скорее, пишет наш слушатель следующее. США похожи на взорвавшегося дебильного хулиганистого подростка.
Угу. Вот. Ну, тут есть действительно о чем подумать, потому что то, что творит нынешняя администрация, у которой 7 пятниц на неделе, совершенно непредсказуемое. Черт знаете что. Ну, это тема отдельного разговора.
Да, продолжают кусать, собственно, руководство нашей страны. Вот что пишут. Российская власть во многих вещах находится в каком-то своем иллюзорном мире. Поэтому я бы не сравнивал ее с алкоголиком. Скорее, с наркоманом. Оппозиция — это тоже наркоман, но только использующий другие галлюциногенные вещества. О, как образно. Видите, куда там немецкому журналисту с белорусскими корнями?
Так,
слушаем
звонки.
Николая из Нижнего Новгорода. Николай, здравствуйте.
Добрый день, добрый день. Угу. Полностью согласен со Шкляровым.
Да вы что?
Она... Да, да. Нижний Новгород, вы Москва немножко не видите. Я,
да, я бывал у вас в Нижнем Новгороде, великолепный город, люди живут неплохо, в общем-то.
Да. Вы знаете, вам, может, не так видно, я всю свою сознательную жизнь прожил в ближнем зарубежье. И приехав сюда в 2009 году, я, да, очень сильно удивился, как народ, очень сильно народ и пьет, и тунеядствует. И это очень сильно видно. Я прусский по национальности.
Понимаете? А вы где, это в каком ближнем зарубежье-то были?
Не понял.
В ближнем зарубежье в каком жили?
Молдавия. Я по долгу службы служил там.
А там что, не пьют?
Там? По сравнению с Россией, там не пьют.
У нас холоднее.
Слушайте, вы знаете, Николай, могу сказать, что я тоже поработала в ближнем зарубежье, опять же, да, по распределению была в Эстонии. Я посмотрела, как там финны пьют. Вот как они приезжают на выходные и валяются под стенами гостиницы «Виру». О, это зрелище нужно было увидеть. Замечательно. У них там... А, да, тоже холодно.
У них тоже холодно.
Поэтому по поводу
пьют. Мы их понимаем. Ну что ж, у вас такое видение. А я от Нижнего Новгорода совершенно другое впечатление вынес. Великолепно. Город, прекрасные люди, которые там живут, и хорошая там жизнь, нормальная.
8-800-200-97-02, это телефон прямого эфира. Похожа ли наша страна на семью алкоголика? Ну что, давайте поспорим, обсудим.
О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Именно он знакомит нас в это время с обзором зарубежной прессы. Ну а материалы наших зарубежных коллег, естественно, касаются нашей российской жизни. И вопрос, похожа ли наша страна на семью алкоголика, по-прежнему сейчас в центре нашего внимания. Пожалуйста, можете на него ответить, позвонив по телефону 8-800-200-97-02 или можете прислать комментарий на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. Ровно 97.02. Вот нам пишут. Если они там за бугром так пишут, значит, наш президент все правильно делает.
Ну да, мы-то, собственно, обсуждаем публикацию Виталия Шклярова. Это американский политтехнолог белорусского происхождения. В немецкой газете Die Zeit сравнил нашу страну с семьей алкоголика, где власть — это вот пропойца, жена — это либеральная оппозиция, которая пытается бесполезно совершенно усовестить своего муженька. А мы, российский народ, взрослое дитя в этой семейке, которого каждый из супругов пытается перетянуть на свою сторону. Ну, что они пишут дальше? Он пишет, Шкляров. Вот так они и живут. Алкоголик и его жена. Кремль и оппозиция. Кремль не задумывается о будущем. Сегодня выпивка есть, и этого достаточно. Одним днем живет и оппозиция. Ей нечего предложить взамен. Вот это ключевая фраза, кстати, я тут согласен. Она живет надеждой однажды все-таки перевоспитать алкоголика. Вопрос в том, каким образом. Дети же, то есть мы с вами, опять-таки, уважаемые радиослушатели, пытаются как-то приспособиться. Кто-то уезжает. Кто-то выходит изредка на улицу, чтобы заявить о своем протесте. Большинство же прячется и делает вид, что ничего не замечает. А соседи озабоченно качают головой, то есть другие страны мира, да? Но у них хватает и своих проблем, самокритично замечает господин Шкляров. В этой ситуации трудно осуждать оппозицию. Она ведь хочет улучшить ситуацию в стране. Но все ее попытки, похоже, не приводят к результату. Довести ситуацию до революции – не лучшая идея. Ну, спасибо хоть то, что это признает автор, да? Да и угроза такого сценария невелика. Большинство россиян, скорее всего, не присоединятся к протесту. После каждой акции протеста приходит чувство беспомощности. Изменить что-то в России невозможно. В этом и состоит стратегия режима. Вот так играючи разделаться с протестами. Ну, что остается-то? YouTube только и блоги. По мнению автора, это единственные инструменты, с помощью которых оппозиция борется и пытается изменить будущее России. Частично ей якобы даже это удается. Настоящих политических баталий в сегодняшней России, как и прежде, не ведется. Существует борьба между личностями, но не между идеями, полагает Шкляров. И ситуация ему напоминает старую русскую парадигму. Все в жизни повторяется, иногда действия и события кажутся очень важными, о них много говорят, но никто не верит, что что-то изменится. Ты о такой парадигме слышала когда-нибудь, Лен?
Нет.
Я впервые услышал, прочел это, значит, в статье господина Шклярова. По-моему, он сам и выдумал эту парадигму, навешав лапшу бюргерам, читателям Детсайд. Они это скушают, а мы пожимаем плечами. Что
Хорошо.
За идиотизм?
Давайте, Андрей Михайлович, я зачитаю сообщение. У нас есть телефонные звонки с ответом на этот вопрос. Как считают наши радиослушатели, наша страна похожа на семью алкоголика? Вот эту аллюзию вы как поддерживаете, предложенную американским журналистам белорусского происхождения в немецком издании написавшим. Что пишут? Вот, кстати, про самого этого автора, про Виталия Шклярова пишут. А что, этот человек сильно помог Берни Сандерсу?
Да, Берни Сандерс, к сожалению, не прошел праймерис и проиграл Хиллари Клинтон от демократов.
Ну вот и критическая оценка нашей действительности. Да, чем-то похоже на алкаша. Только ворует и занимает не у соседей, а у родных. И спрашивает с них по полной. Зато друзей и знакомых поет, развлекает, долги прощает. И пример тому пенсионный фонд, дорожный налог, зарплату учителей и так далее. Но, видимо, продолжая этот ряд логически, да, эту цепочку, имеется в виду еще и прощение долгов третьим странам, которые периодически Россия устраивает.
Слушайте, ну это устраивает все, ну и Америка прощает, и Япония, и Китай, ну и платят эти страны долги, и все, африканские. Нечем им платить.
Так, ну и вот еще, а Меркель пиво пьет, не скрывая, а мы, значит, алкоголики, вот так вот. Давайте послушаем телефонные звонки. Ирина, да? Из Владимира. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я считаю, что Запад, конечно, никогда нас не понимал, боялся, поэтому выдумал очень много всяких небылиц и сказок про нас. Ну, видимо, им это удобно, очень удобно представлять нас таким чудовищем, пьяным, валяющимся в грязи, там, не знаю, в шапке-ушанке, в блоке. Я считаю, что все в стране у нас все хорошо, мы правильным путем идем. Я считаю, что там строятся заводы, мосты, дороги, города развиваются. Я вот даже по нашему городу это вижу и чувствую.
Были мы у вас во Владимире, очень красиво,
да,
замечательно.
Да, очень красивый город, замечательно, приезжайте в гости. Вот. И, собственно говоря, если люди хотят работать и зарабатывать, то они работают и зарабатывают. А ноют как раз вот эта вот шпана вечно недовлетворенная своей жизнью. Ну вот, видимо, просто лень поднять за
диван и так всегда...
пойти на этих...
Да, так всегда бывает. Спасибо. В любом обществе. Кто-то недоволен, кто-то бурчит, у кого-то жизнь не сложилась, и в этом обвиняет он других. Это нормально. Но это не значит, что вся страна в таком унынии пребывает. Я совершенно с вами согласен. Идем мы нормальным путем, развиваемся. Хотелось бы, конечно, побыстрее, получше. Это надежда каждого из нас, и она тоже совершенно оправдана. Но получается так, как получается. Все-таки хуже не становится. Это хорошо.
Давайте послушаем Алексея из Хакасии. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот рассуждаю, если рассуждать так, как предлагает наш вот этот автор статьи, что наша страна – это большая семья, где глава – это руководство страны, жена – это оппозиция, ну и все остальные.
А мы дети, да.
Да, то я бы сказал по-другому, что впервые за очень большой промежуток времени у нас очень трезвая голова. Это не семья алкоголиков, а более трезвой, взвешенной и грамотной политики руководства, ну, за последний промежуток времени я не приведу. Более того, я бы сказал, что самая трезвая из всего дома, если взять всю планету за большой дом, среди всех соседей самая трезвая семья у нас сегодня.
А вот, да, спасибо, Алексей. Вот с вами не согласен наш следующий радиослушатель, который написал: наш алкаш гоняет семью к соседям, особо не лезет. Голодные дети заглядывают в рот сытым соседям, к тому же у этого алкаша и ружьишко в шкафу имеется. Ну, имея в виду, наверное, ту первую часть обзора зарубежной прессы, военные учения, ядерные боеголовки и прочее, что у нас там в шкафах позапрятано.
Ну, не знаю, мне кажется, человек на что-то сильно обижен. Может, у него не сложилось пока в жизни. И я очень надеюсь, что этот период пройдет, и все у него сложится в итоге хорошо. Но что-то не видно, что, так сказать, мы как-то... Что он написал?
А каким соседям мы в рот заглядываем? Да, голодные дети соседям в рот заглядывают.
Каким, понимаете, соседям мы в рот, действительно, голодные дети заглядывают в Украине, что ли?
Не, ну, может быть,
Европейскому Союзу?
Рот мы заглядываем, да.
Что, нам нечего есть? Ну, зайдите в любой универсам. Сейчас сетевых полным-полно, да? В любом городе. Денег нет, это другое дело. Ну, так надо крутиться, вертеться, работать, стараться. Может быть, на двух работах. Так везде, уверяю вас. Кто-то скажет: вот в Америке, в Европах, там, в Япониях, у них все есть, и им не надо так. Вот только пот, слезы и совершенно патагонная система, которая нам и не снилась, заставляет их добывать себе вот деньги на пропитание. Ну и здесь так, да, вас уволили, переучивайтесь на другую специальность, та, которая нужна, смотрите. Так везде при капитализме. Это плохо. Но пока что у нас капитализм.
Угу. Так, ну и еще телефонный звонок. Михаил из Ставрополя с нами. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. А я вот соглашусь с женщиной, которая вам звонила только что и сказала,
Ирина.
Что...
Ирина, да, из Владимира.
Да, я полностью согласен с ней, что ноют те, которые или не хотят, или не могут. А скорее всего, не хотят. И согласен с последующим звонившим вам, что у нас сейчас, по-моему, самая трезвая голова. Угу. Только... Вот, это вот я вот полностью согласен с людьми, которые звонили. И есть у меня вопрос. Мне непонятно, вот этот вот журналист, который писал, он вообще под чем был? Что-то выпил, наверное, или может что-то покурил, что нас сравнивает с какой-то непонятной алкогольной семьей.
Я не знаю, что он сделал, ему показалось, что вот такое сравнение. Он писал-то для немцев. И немцы это схавают, извините за такое неэфирное, может, выражение. Вот русские, водка, медведь, холодно, ага. Да, вот они
можно
такие.
А можно продолжить этот ряд еще? Октоберфест?
Ну, Октоберфест не бывал я у них на Октоберфесте.
Да, вы знаете, те, кто бывали, под впечатлением.
Ты была?
Нет, рассказывали. Не была. Я пиво не пью, понимаете, поэтому мне вот это совершенно неинтересна эта тематика и то количество, которое... Нет, но мы же сейчас не об алкоголизме как таковом говорим.
Да.
Мы говорим о неких сравнениях. Да? Вот нашу страну сравнили с семьей алкоголика. Ну вот, судя по тому, что говорят наши радиослушатели, можно предположить, да, вот если продолжать следовать логике этого американского журналиста, что этот алкоголик, иногда в себя приходит, что-то там своими руками сделает. Вот знаете, как бывают такие работящие алкоголики. А потом опять начинает жену гонять, табишь оппозицию, и детей своих ремнем пороть, табишь народ. Вот, видимо, так.
Сергей из Липецка к нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, по поводу нашего президента я не могу ничего плохого сказать. А вот по поводу нашей оппозиции, да, просто ребята, мне кажется, пристроились, так сказать, тихонечко на кухне. И сидят... Ничего не делаю.
На кухне это их любимое место.
Да, хорошо.
Да.
Хорошо, спасибо огромное. А вот что пишут. Патриотизм – это хорошо, но не зашоренный. У нас бедность в стране в процентном отношении очень большая.
Это правда,
для развитой страны. Меньше бы воровали казнокрады.
И это совершенно верно. Да, это наши проблемы, это наши огромные, так сказать, минусы, зияющие, можно сказать, раны. Это надо, конечно, лечить, если это лечится в нашей стране. Я не знаю. Вот тут беседовал с одним азербайджанцем. Вот вы говорите, коррупция. А у нас взятка – это элемент культуры.
Угу.
Вот, черт его знает. Видимо, какие-то должны пройти время, поколения другие должны прийти, чтобы понять, что вот действительно мздоимство, воровство – это плохо, потому что от этого становится хуже стране. Ну, поди перевоспитай, ведь коррупцию на Западе тоже не победили. Они об этом мало пишут, но ведь там сплошь и рядом это тоже процветает.
Ну, и Андрей Михайлович, вот ну, буквально одно сообщение, можно сказать, что точка такая в нашем сегодняшнем обзоре зарубежной прессы, хоть не успели мы зачитать еще один материал, да, меньше минуты, все, 30 секунд остается. Нам написал Юрик, если мы такие плохие, то нефиг лезть в нашу семью. Во как! Кстати, по поводу нашей общей семьи и нашей общей радости, давайте поздравим друг друга с тем, что ровно 60 лет назад был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, и находящийся с нами в студии Андрей Михайлович Баранов мог бы совершенно по-другому сейчас мною представляться.
Я родился 4 октября 57 года. Хотели назвать спутником родителя, но бюрократ в ЗАГСе меня спас.
Так что
всем
с
до свидания.
Юбилеем вас, Андрей Михайлович!
О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.